Некоторые черты из жизни Пресвятой Богородицы по вознесению Господа нашего Иисуса Христа. Святой Лука пишет в Деяниях апостольских, что по вознесении Христа на небеса ученики Его возвратились с горы Елеонской в Иерусалим и, вошедши в гробницу, где совершалась Тайная Вечеря Христова, пребывали там вместе в единодушии и молитве с женами и Марией, Матерью Иисуса. По отшествии Господа в ней одной имели они утешение и отраду в скорбях, и наставницу, утверждавшую их в вере. Она, сохранившая в сердце память о чудодействиях, совершившихся с начала радостного благовестия Гавриилова, о нетленном Рождестве Спасителя, о девственной ее утробы, о младенчестве его и о всем, что было с ним прежде крещения его Иоанном, все это передавала любезным ученикам сына своего. Имея от Духа Святого и от собственного видения полнейшее откровение о божестве сына своего, она подробно рассказывала им о действиях, свершившихся силою Господа прежде его исшествия на проповедь, и тем утверждала собеседников своих в вере несомненной. Все они молились в одной горнице, ожидая по обещанию Господа, что Он пошлет им от Отца Своего Духа Святого, и приготовились к принятию даров Его. По прошествии 10 дней после Вознесения Христова Дух Святый в огненных языках сошел на апостолов и предало всех опочил на Пресвятой Деве, в которой и до того времени имел самое угодное, любезное и неотступное пребывание. Преблагословенная Дева в обильнейшей мере, чем все апостолы, приняла тогда Святого Духа, ибо чем больше сосуд, тем большее количество питья может вмещать в себе, а она была избранный сосуд больше всех. Она стояла выше апостолов, пророков и прочих святых, как прославляет ее церковь: «Воистину вышнее всех еси, Дева чистая». Потому-то и более всех вместила в себе благодати Духа Святого. Пречистая осталась жить в доме святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, на горе Сионской. С того самого часа, как Господь на кресте сказал ей: «Жена се сын твой, а ученику се мати твоя», возлюбленный ученик Господень принял ее к себе в дом и служил ей, как своей матери. По принятии Святого Духа апостолы не тотчас рассеялись по вселенной, но долго еще оставались в Иерусалиме, как то видно из книги Деяний апостольских. Там написано, что после убиения первомученика Стефана восстало великое гонение на церковь Иерусалимскую, и тогда все верные, кроме апостолов, развеялись по странам иудейским и самарийским, а апостолы, сохраняемые силою Божию, оставались в Иерусалиме по вознесении Христа еще 10 лет, даже до того времени, как царь Ирод в злобе своей возложил руки на некоторых из принадлежащих к церкви. Отлучались они только на время в разные страны, как то Петр и Иоанн в Самарию, потом один Петр в Литу, где исцелил Енея, страдавшего 8 лет расслаблением, после сего в Иопию, где воскресил Тавифу, в Кесарию, где крестил Корнилия Сотника, и в Антиохию, где основал первый престол своего святительства. Также Иаков, брат Иоанна, ходил в Испанию. Но после всех странствований опять возвращались в Иерусалим, частью для того, чтобы устроить спасение племен израильских и утверждать первую церковь Иерусалимскую, которая есть мать всех других, как ее прославляет святой Иоанн Дамасский. «Радуйся, Сион святый, мати церквей, Божие жилище, ты бы приял еси первый оставление грехов». Часть уже для того, чтоб чаще видеть Пречистую Деву Марию и слышать от нее глаголы божественные. В ней почитали они наместницу Господа Христа, и, смотря на ее пресветлое лицо, воображали видеть самого Спасителя. Вслушиваясь в ее медоточивые божественные речи, услаждались они радостью духовною и забывали все свои беды и напасти. По тому же побуждению многие из новопросвещенных стекались в Иерусалим из самых дальних стран, чтобы увидеть Матерь Божию и насладиться ее святою беседою. Как о Спасителе, так и о ней проносилась слава во все концы земные. Все жаждали зреть ее, что видно из послания святого Игнатия Богоносца, который так писал из Антиохии к Иоанну Богослову. «Многие жены у нас желают посетить Пречистую Деву, коснуться персей, питавших Господа Иисуса, и услышать от нее о многих таинствах. У нас пронеслась о ней слава, что сия Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что она в гонениях и бедах всегда весела, в нуждах и нищете не огорчается, на оскорбляющих ее не только не гневается, но даже делает им добро. Благополучие кратка, к бедным милостиво и помогает им, как и чем может. Крепко стоит за веру против врагов онной, и нашему еще юному благочестию есть наставница и учительница всем верным на всякое доброе дело. Более всего любит смиренных, потому что сама исполнена смирение. Много похвал воздают ей видевшие ее. Неистощимо ее терпение, когда насмехаются над нею учителя иудейские и фарисеи. Они рассказывали нам люди, достойные всякого вероятия, что по ее святости видно, как в ней соединилось естество ангельское с человеческим. Все это возбудило в нас безмерное желание увидеть сие небесное чудо и столь изумительную святость. В другом послании тот же Игнатий Богоносец пишет к Иоанну Богослову: «Если только буду иметь возможность, то приду к тебе увидеться со всеми верными святыми, у тебя собранными. А более всего желаю увидеть Матерь Иисуса, о которой говорят, что она во всех возбуждает к себе удивление, почтение и любовь, и все горят желанием ее увидеть. И как не желать увидеть Пресвятую Деву и побеседовать с той, которая родила истинного Бога?» Из этих посланий видно, как сильно желали святые видеть одушевленную святыню Божию, Деву Марию. Сподобившиеся же такого счастья называли себя блаженными, и воистину блаженны были очи, узревшие ее после Христа Спасителя, и уши, услышавшие из вдохновенных уст ее глаголы животворящие. Для того и оставил Господь наш на земле в живых Матерь Свою, чтобы ее присутствием, советами, поучениями и теплыми молитвами к Нему, Сыну и Богу воюющая церковь могла утвердиться, умножиться и даже до пролития крови стоять за своего Господа. Так Пречистая благодатью Святого Духа всех укрепляла, всех утешала и за всех молилась. Когда святых апостолов ввергли в темницу, она за них помолилась, и Господь послал к ним ангела, чтобы он отверз ночью двери темницы и вывел их. Когда повели на смерть святого первомученика Стефана, она следила за ним издалека. И в то время, как побивали его каменьями в долине Иосафатовой, при потоке Кедронском, она, стоя на холме со святым Иоанном, глядела на кончину его и крепко молила Господа, чтобы он укрепил его в страданиях и принял душу его. Когда ожесточенный Савл гнал церковь, она такие теплые молитвы проливала о нем пред Господом, что Савл из хищного волка сделался агнцем, из врага апостолом, изгонителя, учеником Христа и учителем вселенной. И какими благодеяниями ни была осыпана первенствующая церковь от Пречистой Богородицы, как младенец от своей матери, каких не почерпнула от нее благодатных даров, как от непрерывно текущего источника, ее стараниями и благодатью она выросла, воспиталась, пришла в меру мужского возраста и так утвердилась, что и врата адовы не одолеют ее. Видя все это, Матерь Божия исполнилась неизреченной радостью, как матерь, по выражению Давида, о чадях веселящаяся, потому что она видела ежедневное умножение чад церкви, видела, как первую Петровую проповедью обратились 3000 человек, потом 5000, а там уже без числа. Святые апостолы, возвращаясь от своей проповеди, рассказывали ей о распространении Церкви Христовой, и Пречистая Богоматерь, радуясь о сём, воздавала хвалы Богу и Сыну Своему. Когда Ирод начал гонение на церковь, убил мечом Иакова, брата Иоанна, только что возвратившегося из Испании, и хотел тоже сделать с Петром, посадив его в темницу, из которой чудесно изведен был святой апостол ангелом, тогда и самые главные апостолы должны были оставить Иерусалим по причине лютого преследования от иудеев. Они разошлись по вселенной, кинув сперва жребий, кому какая страна достанется. Прежде своего рассеяния они составили символ веры, чтобы всем повсюду проповедуя одну, согласно насаждать веру Христову. Каждый из них пошел туда, куда указал ему жребий, кроме святого Иакова, брата Божия, который остался в Иерусалиме и был первый епископ Иерусалимский, самим Христом поставленный. В то время и святой Иоанн Богослов, и с ним Пречистая Божия Матерь оставили Иерусалим, дабы уклониться от ярости и жестокого гонения, дышащих завистью и злобою иудеев. Но чтобы не оставаться праздными, они отправились в Ефес, место, назначенное Иоанну. О пребывании Святой Богородицы с Иоанном в Ефесе повествуется в писанном клиру Константинопольскому послании Третьего Вселенского Собора, собравшегося в Ефесе против Нестория. И вот что там сказано. Несторий, изобретатель злочестивой ереси в Ефесе, где некогда пребывали Святая Богородица и Святой Иоанн Богослов, был призываем туда на суд святыми отцами, но, мучимый своей совестью, не дерзнул явиться к ним даже и по троекратному зову, почему Святой Собор праведно осудил его и лишил священства. Из этих слов и видно, что Иоанн Богослов с Божией Матерью отлучились от Иерусалима и пребывали некоторое время в Ефесе. Также и в других городах Пресвятая Богородица посещала новопросвещенных и была в Антиохии, чтобы видеть Игнатия Богоносца, которому писала: «Приду с Иоанном и тебя с твоими увижу». Еще была она в Кипре у Лазаря четырехдневного тамошнего епископа и на горе Афонской, о чем так повествует инок Стефан Святогорец. «Когда ученики Господа нашего Иисуса Христа кинули жребии, кому какая страна достанется для проповедования Евангелия, Пресвятая Богородица им сказала: «И я также хочу с вами вместе взять жребий, чтобы узнать, какую страну определит мне Бог». Приняв слова Божией Матери, они с благоговением кинули жребий, и ей досталась земля Иверская. Пресвятая обрадовалась своей части и пожелала идти в страну Иверскую. Но ангел Божий сказал ей: «Не отлучайся от Иерусалима. Страна же, в которую ты желаешь идти, просветится в последующее время, и владычество твое там утвердится. По некотором времени ожидают твоего попечения об иной земле, в которую сам Бог приведет тебя». Вот почему Богородица и оставалась довольно долгое время в Иерусалиме. Четырехдневный Лазарь, бывший епископом на Кипрском острове, где его руку положил апостол Варнава, пламенно желал увидеть Матерь своего Господа. Он давно с нею не видался, а сам не смел прийти в Иерусалим, боясь иудеев. Узнавши это, она к нему написала утешительное послание, чтоб он прислал за ней корабль, а сам не приходил в Иерусалим. Лазарь несказанно обрадовался, прочитав послание, и вместе с тем дивился ее смирению. Немедля немало послал он за ней корабль с письмом. Пречистая села на корабль с возлюбленным учеником Христовым, девственником Иоанном, и с другими, благоговейно за нею последовавшими, и все вместе поплыли в Кипр. Но вдруг начал дуть противный ветер и прибил корабль в пристань горы Афонской. Сей-то подвиг предречен был ангелом Пресвятой Богородицы. Гора Афонская была тогда наполнена идолами. На ней находился огромный храм Аполлона, и в нем совершались разные гадания, волшебства и другие действия, угодные духам нечистым. Еллины почитали это место как избранное святилище. Множество народа стекалось туда на поклонение, и всякий получал там от прорицательниц ответы на свои вопросы. Как только приблизилась к берегу Пречистая Богородица, все идолы, завопив, восклицали: «Вы, люди, обольщенные Аполлоном, поспешите сойти с горы, ступайте в Климентову пристань и примите Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Бесы, бывшие в идолах, против воли принуждены были силою Божию возвестить истину точно так, как и в стране Гергесинской они вопияли Господу: «Что нам и тебе, Иисусе, Сын Божий, пришел всесемо прежде времени мучите нас?» Услышав слова идолов, народ изумился, и все поспешили на берег моря к пристани. Увидя корабль и Божию Матерь, они приняли ее с почтением и спрашивали, как она родила Бога, как его называют. Она, отверши божественные уста свои, возвестила народу все подробности об Иисусе Христе. И все пали и поклонились Богу от нее рожденному, а ей оказывали все почести, и потом, уверовав, крестились. Здесь много чудес сотворила Божия Матерь. После крещения поставила она начальником и учителем новопросвещенных одного из своих бывших с нею и с Иоанном на корабле. Тогда, возрадовавшись духом, она сказала, «Место сие да будет моим жребием, который дан мне сыном и Богом моим». После чего благословивший народ продолжала, «Да пребудет благодать Божия на месте сём и на живущих здесь с верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего. Все нужное для земной жизни будут они иметь в изобилии с малым трудом, и уготована им будет небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына моего до скончания века. Сему месту я буду заступница и теплая о нем ходатайница к Богу». Сказавши это, она еще раз благословила народ. И взошедши на корабль с Иоанном и прочими, поплыла в Кипр, где нашла Лазаря в великой скорби о том, что долго не мог он дождаться ее. Не зная ничего о случившемся с нею по особенному устроению Божию, он боялся, не потерпела ли она какого бедствия на море от бури. Но скорбь его превратилась в радость, когда увидел он давно желанную посетительницу. Она привезла ему в дар амафор и поручи своего рукоделия. Рассказала обо всем случившемся в Иерусалиме и на горе Афонской. И за все это они вместе принесли благодарение Богу. Недолго пробыла в Кипре Матерь Божия. Утешив и благословив тамошнюю церковь, она опять села на корабль и возвратилась в Иерусалим. Этим оканчивается повествование Стефана Святогорца о странствовании Богородицы. Пресвятая Дева, посетившая выше означенные страны, опять поселилась в Иерусалиме и пребывала в доме Иоанна Богослова на Сионе. Всесильная Десница Божия осеняла и хранила ее от завистливой и богоубийственной синагоги иудейской, которая все не переставала враждовать против Сына Божия и верующих в Него. Озлобленные иудеи никак не потерпели бы, чтобы Матерь Иисуса оставалась живых, и скоро сгубили бы ее, если б не сохранила пречистую особенное смотрение самого Бога, чтоб рука неверных не коснулась сего одушевленного киота Божия. Так было и с Сыном ее Христом, Господом нашим, в Назарете, его Отечестве, когда все бывшие в синагоге Иудеи разъярились и повели было его на вершину горы, чтоб оттуда свергнуть. Но он, пройдя посреди их, удалился. И ненавистники не могли тогда не возложить на него мучительных рук своих, ни даже прикоснуться к нему, потому что сила Божия невидимо его охраняла и их удерживала. Ибо час его еще не пришел. Подобным образом защищал Господь и Пречистую Матерь Свою, удерживая злые козни иудеев против нее и разоряя много раз нечестивые их советы на погубление Пресвятой Девы. Итак, она жила в Иерусалиме, как овца посреди волков, как лилия среди терний. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него уповаю. Аще пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты, Сын и Боже мой, со мною еси. По прошествии 13 лет после Вознесения Христова приходил посетить Пречистую Деву и поклониться ей святой Дионисий, Ареопагит, обращенный святым Павлом в Афинах. Сильно желал он увидеть Матерь Божию, и после трехлетнего неразлучного пребывания со своим учителем, святым апостолом Павлом, с его благословения нарочно отправился в Иерусалим, где увидел давно желаемое, исполнился духовного утешения. И вот что писал он апостолу Павлу: «Исповедую пред Богом, о славный учитель и путеводитель наш, что мне невероятным казалось, чтобы могло быть еще существо, так обильно наполненное божественной силой и дивной благодати, кроме самого Вышнего Бога. Но я видел не только душевными, но и телесными очами то, чего никакой ум человеческий постигнуть не может. Да, да, я видел собственными очами богообразную и выше всех духов небесных святейшую Матерь Христа Иисуса, Господа нашего. Я удостоился этого по особенной благодати Божией, по благословению Высшего из апостолов и по неисповедимой благодати и милосердию самой Пресвятой Девы. Еще и еще исповедую пред всемогущим Божиим, пред благодатью Спасителя и пред преславным совершенством Девы Матери Его, что когда Иоанн, верховный апостол и высший из пророков, сияющий в земной жизни своей, как солнце на небеси, ввел меня пред лице благообразной и пресвятой Девы, то меня озарил не только извне, но и изнутри столь великий и безмерный свет божественный, и кругом разлились столь дивные ароматы и благоухания, что ни тело мое немощное, ни даже дух мой не могли вынести столь чудных знамений и начатков вечного блаженства. Изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от ее славы и божественной благодати. Свидетельствую самим Богом, рожденным от ее девической утробы, что если бы не были твои божественные наставления и законы еще так свежи в моей памяти и новопросвещенном уме, то я почел бы ее истинным Богом и почтил бы ее поклонением, какое должно воздавать одному истинному Богу. Человек не может постигнуть блаженства, чести и славы выше того блаженства, которого я удостоился, увидя Пресвятую. Я был тогда совершенно счастлив. Благодарю Всевышнего милосердного Бога, Божественную Деву и преславного апостола Иоанна и тебя, верховного предстоятеля и начальника церкви, за то, что ты явил мне высочайшее из благодеяний». Так пишет в своем послании святой Дионисий. Из сего послания можно видеть и понять, какую божественную благодать имела в лице своем Пресвятая Владычица, жившая на земле, как просвещала она души и какую духовную радостью услаждала сердца тех, которые удостаивались увидеть ее еще во плоти. Множество новопросвещенных обоего пола стекалось к ней отовсюду. Как истинная мать, она всех равно принимала, радовала и наделяла своей благодатью. Больных исцеляла, немощным возвращала здравие, печальным подавала утешение, грешников исправляла и всех утверждала в вере, укрепляла в надежде и проливала в сердце сладость любви божественной. Святой Амвросий изобразил свойства Пресвятой Девы во время земной ее жизни следующими чертами. Она была девою не только по плоти, но и по духу. Сердце ее было полно смирения. В словах была она богомудрена, в разговорах не скоро, всегда занята чтением, в трудах бодра, в беседе целомудренно, как бы всегда беседовала с Богом, а не с людьми. Она никого не обижала, напротив, желала всем добра, никого не презирала, даже и самого убогого человека, ни над кем не смеялась, во всем видела только добро. Из уст ее излетали только слова благодати, а в делах виделась скромность и девственность. Ее наружный образ показывал внутреннее совершенство, выражая незлобие и милосердие. У Епифания и Никифора также есть описание ее красоты душевной и телесной. Вот как они ее описывают. «В каждом деле она была исполнена кроткой важности и постоянно, говорила очень мало, только о нужном и о добром, и слова ее были сладостны, охотно выслушивала других и отдавала всякому должное почтение. В своих беседах предлагала всякому только нужное и приличное, никогда не смеялась и не приходила в смущение». Обхождение ее было кроткое и без гнева. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного. Волосы русые и несколько золотоцветные. Очи ясные, взор острый. Зеницы подобно плоду масличному. Брови немного наклоненные и темные. Нос не короткий. Уста подобны цвету розы и сладкословесные. Лицо не совсем круглое и не острое, а несколько продолговатое. Также руки и пальцы продолговатые. В ней не было никакой гордости, а простота без малейшего притворства. Не было никакой изнеженности, а во всем совершенное смирение. Ее одежды были простые и невыкрашенные, чему доказательством служит ее покрывало, которое и до ныне сохраняется. Одним словом, во всех делах ее божественно сияла преизобильная благодать. Так Епифаний и Никифор описали ее телесный образ и духовные свойства, коими она обличена была на земле. Живя в доме Иоанна Богослова, Пречистая Дева часто посещала места, освященные стопами и кровью ее любезнейшего сына. Часто ходила и в Вифлеем, где он неизреченно родился от нее, сохранив ее детство невредимо. а всего более любила уединяться в тех местах, где он претерпел вольную страсть, и обливала их слезами материнской любви, говоря: «Здесь, любезнейший сын мой, был мучен, здесь венчали его венцом терновым, здесь изнемог он под крестом, а здесь был распят». Но при гробе его сердце ее исполнялось несказанным весельем, и она со слезами радостными говорила: «Здесь его погребли, и в третий день он воскрес». Пишут также, что некоторые из ненавистников иудейских донесли архиереям и книжникам, что Мария, Матерь Иисуса, ходит каждый день на Голгофу и пред гробом, в котором положен был Иисус, преклоняет колено, плачет и воскуряет благовонный фимиам. Архиереи и книжники тотчас приставили стражу, чтоб никто из христиан не смел подходить к святому гробу. Из этого можно видеть, что еще в то время началось у христиан благочестивое обыкновение посещать святые места и поклоняться на них Христу, пострадавшему за нас вольною страстью. Путь и пример того обычая показала нам первая Богородица, которой последовали и другие святые мужи и жены. Архиереи и книжники, дышавшие ненавистью и убийством, приставили, как сказано выше, стражу к гробам, чтоб никого туда не пускать, а самую Матерь Христа убить. Но Бог ослепил очи стражи. Они не видали ни Пресвятой Девы, которая по своему обыкновению все продолжала приходить к гробу, ни тех жен, которые приходили с нею. Долго стоящие у гроба стражи донесли, наконец, архиереям и книжникам, и даже клятвою подтвердили, что они никого приходящего к гробу не видали. Часто также приходила владычица на гору Елеонскую, с которой Христос вознесся, и, преклоняя там колены, лобзала стопы Христовы, от которых след остался выпечатанным на камне. С каким плачем молила она Сына и Бога своего, чтоб Он взял ее к себе. Пламенея святого Павла желала она отрешиться от тела и жить со Христом. Как часто она повторяла слова Давида: «Когда прииду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь». Как часто взывала: «Когда узрю прелюбезного моего сына, когда прииду к нему, сидящему одесную Бога Отца, когда предстану престолу славы его, когда насыщуся его лицезрением, о, пресладкий мой Сыне и Боже! Время ущредите Сионна, время помиловать имя Матерь Твою, в плачевной мира сего юдоли доселе без зрения пресвятого Твоего лица сетующую. Изведи же, аки, из темницы от тела душу мою». Им же образ желает елень на источники водные. Сице желает душа моя к Тебе, Боже, да насыщуся, внегда явитимися слава Твоя. Пресвятая Дева иногда долго оставалась на горе Елеонской, потому что на ней находилось селение Гефсимания. И тут же на подгорье небольшой участок Зеведеев с садами, составлявший наследство Иоанна Богослова. В этом-то самом вертограде Господь наш, прежде вольный своей страсти, падая на колени пред Отцом Своим, молился, и кровавый пот капал с чела его. Постоли в этом же самом Виртограде его Пречистая Матерь на том же месте, где и он, проливала теплые молитвы на коленях со слезами и была утешена Богом через извещение ангела о ее скором представлении. По свидетельству греческого историка Георгия Кедрина, ангел являлся к ней два раза, в первый раз за 15 дней, в другой за 3 дня до ее успения. И в этот раз принес ей финиковую ветви из рая, которую постель нес пред гробом Богородицы Иоанн Богослов. Некоторые, как то Мелитон, епископ Сардийский, пишут, что и святой Иоанн Богослов прежде успения Богородицы отлучался в Ефес, и оттуда так же, как и прочие апостолы, только прежде других, был восхищен облаком и принесен в дом свой. Но другие, как Софроний и Митафраст, рассказывают, что святой Иоанн, усыновленный Пречистою, не отлучался никогда от нее и служил ей, как почтительный сын своей матери, имея ее в своем доме до самой ее блаженной кончины. Только на очень короткое время отлучался он в окрестные города, как о том упоминается и в Деяниях апостольских, что он был с Петром в Самарии, причем он оставлял Пречистую не иначе, как с ее благословения, и возвращался к ней немедленно опять в Иерусалим. Во время его отсутствия заступил место его служения при Пречистой Деве святой Иаков, брат Божий, который пребывал всегда в Иерусалиме на своем святительском престоле. Вот все, что собрано и написано о жизни Пречистой Девы по вознесении Иисуса Христа до самого ее успения. Читье Минеи, 13 августа.